уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни», но парней сегодня нет. Сегодня Светлана Журова, депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Светлана Сергеевна, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вас не смущает, что программа «Умные парни», а мы без парней?
Ничего, умные девчонки тоже неплохо.
Ну, прекрасно. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит и Москобот. Ютуб-канал «Говорит Москва». Там уже тоже трансляция ведется, поэтому, пожалуйста, включайте. Можно нас там со Светланой Сергеевной и посмотреть, и послушать, и в чат написать сообщение по теме. Я обязательно зачитаю, Светлана Сергеевна по возможности ответит. Смотрите Олимпиаду?
Конечно.
По возможности.
Ну, понятно, что не всегда получается, потому что сейчас же у нас такой горячий период для депутатов предстоит, угу. Поэтому много работаю, но при этом стараюсь, все-таки ранние есть эфиры, ранние выступления, хотя некоторым спортсменам это не очень нравилось, но я считаю, что на самом деле как есть Япония, все-таки разница во времени, поэтому надо это понимать.
Просто здесь есть интересный момент, как обсуждают, ну, уже многие вспомнили, есть аналогия вот с песней группы Queen, потому что наша команда на английском языке называется «Рок», фактически, ну, команда Российского олимпийского комитета, это так называется. С вашей точки зрения, все-таки то, когда вот этот вот есть какой-то нейтральный, неопределенный статус, он сильно психологически сказывается на команде, как вы считаете?
Посмотрите, как выглядят наши ребята на пьедестале, когда они занимают первые места и призовые. Разве у кого-то есть сомнения, чья это команда?
Нет, внутри просто
вообще
мы же...
удивительно. Да. Вы знаете, ну просто если бы это было только сейчас и не случилось уже на предыдущих Олимпиадах, когда уже в этом формате все живут, и плюс на чемпионатах мира выступают тоже в нейтральном статусе последний год. Поэтому не то, что привыкнуть к этому нельзя, не надо. Но, наверное, более спокойно уже реагирует, понимая, что надо делать свое дело. А форма российская, которую вот сейчас одета на наших ребят, которую носят наши ребята на Олимпийских играх и выходят, опять же говорю, на пьедестал, это говорящий флаг Российской Федерации, который не поднимают, но он находится во время награждения с нашими ребятами. Мы-то думали, что будет какой-нибудь серенький цвет, они будут стоять одиноко на пьедестале, и болельщики дома будут размахивать флагами, поддерживая наших спортсменов. Слушайте, мне кажется, в этой ситуации, может быть, единственный недочет, скажем, да, и там неудобство, что не играет гимн России, но играет первый концерт Чайковского, и это единственный момент. Но я могу сказать, что для всего мира, они, наверное, вообще сейчас в неком культурном шоке находятся, потому что для них вообще непонятно, что происходит. Флаг есть в виде формы. Да. Гимн, им кажется, что это и есть гимн России. Они думают, что точно не сильно понимают, что это не гимн России. И ведь, в принципе, на того, на кого было настроено, вот мы так Россию вот преподносим, она в нейтральном статусе, никто не понимает, где этот нейтральный статус.
Что это такое?
Поэтому понятно, что сейчас много возмущений, в том числе разных чиновников, которые поражены тем, что, по большому счету, Россия выглядит реально как сборная России, ни у кого нет никаких сомнений, и мы всех рокью.
Опять группа Queen вспоминается, да. Светлана Сергеевна, вы знаете, здесь еще такой момент. Я обратила внимание на реакцию людей, которые смотрели открытие Олимпиады, и несколько было замечаний, что как будто бы это какие-то похороны вообще олимпийского движения, потому что как-то дико выглядело пустые трибуны, но люди вышли, да, конечно, телевидение, там, трансляции и так далее, но вот этого заряда, когда есть зрители и когда есть спортсмены, которые выступают в том числе и для зрителей, это куда-то делось, и неизвестно, вернется это вообще или нет. Нет, не
покоробило вас так? Я надеюсь, вернется. Смотрите, я почувствовала отсутствие энергетики, как и все люди почувствовали. Я, кстати, раньше не недооценивала это. Мне казалось, что такая какая-то часть, наверное, антуража, ну, зрители на трибунах, ну, они сидят, смотрят, аплодируют, но вдруг, вот мы когда на контрасте, вдруг поняли, что действительно этой энергетики не хватает. Не хватает картинок, которые обычно телевидение демонстрировало, вот этих зрителей, там разные лица, разные страны, понятно, и так далее. Мало спортсменов было на церемонии, потому что, я так понимаю, что тоже на параде было ограничено их количество, поэтому тоже смотрелось как-то очень, ну, сказать, вот так, пусто, странно, да, пусто. Пусто. Вот, слово «пусто», наверное, здесь подходит. Но, знаете, я могу сказать, что вот если говорить про саму церемонию, может, кому-то показалось, она такой очень необычно лаконичной, и типа денег сэкономили, и могли бы феерично сделать более, там, да, какую-то такое, больше спецэффектов или еще чего-то. Вы знаете, я была на открытии Олимпиады 98 года в Нагано. А японцы всегда проводят церемонию открытия очень понятно японцам и пытаются познакомить со своей культурой весь мир и дать понять, что вот мы такие. И они не гонятся за тем, чтобы продемонстрировать и всех безумно удивить этим. Mm-hmm. Они больше презентуют свою культуру. Для них это важнее намного, чем, возможно, какие-то сумасшедшие спецэффекты и огромное вложение денег. Вы знаете, что я допускаю, что пришлось, конечно, сократить достаточно серьезный бюджет на открытие. Тем более, когда все равно это делают не для зрителей на трибунах, а только для телевизионной картинки. Поэтому в смысле этого они вложились в эту историю, а не в историю для зрителей.
Сама Олимпиада, с вашей точки зрения, все-таки нужна? Не поторопились с тем, что ее вот в этом году провели? Потому что, опять же, если вы читали иностранную прессу или высказывания, например, жителей Японии, и экспаты, кстати, об этом пишут, что там, ну, бурлит возмущение, что вот, ну, не то время, коронавирус, в конце концов, толком не поедешь, хотя кто-то хотел. Ну, какая-то сублимация.
Ну, что делать? Это такие вот условия. Главное, чтобы это не сохранилось на следующие годы, потому что вот это, наверное, больше всего пугает. Как бы этот оргкомитет не передал бы, скажем, пекинскому оргкомитету палочку эстафетную и опыт, как проводить Олимпиаду без зрителей, этого бы не хотелось, потому что, ну, прям совсем был бы беспредел. Но затягивать больше совсем неправильно. Опять будут смешивания Олимпиад и в сознании людей в один год проводить две Олимпиады было бы очень тяжело, от этого как раз уходили многие-многие годы. Потом мы же понимаем, что есть достаточное количество спортсменов, для которых еще год держать себя в форме, а это нечестно, может, они уже хотят уйти, это была их, по мыслям, их последняя Олимпиада, заключительная, и вот так еще год держать себя в тонусе, в тренинге, а им очень хочется поучаствовать, и это их право, это тоже неправильно, еще год их держать в этом ожидании. Поэтому в этом отношении японцы реально пошли себе, кстати, на экономические риски, огромные потери для того, чтобы провести эту Олимпиаду, и уже держать, понимаете, для них тоже, ведь есть потери, то, что, конечно, не приехали болельщики, не заполнились отели и так далее, но есть и другая оборотная сторона, им надо держать оргкомитет, им надо содержать инфраструктуру, им надо содержать вот все, что как бы на такой стадии готовности к Олимпийским играм, начать их завтра, да, это тоже огромное количество денег, еще год уходить в эту историю, ну, совершенно было тяжело для организаторов, поэтому они уже все предприняли для того, чтобы Олимпиада все-таки состоялась. А насчет бунта, вот давайте я здесь разочарую, возможно, некоторых, могу сказать, я в своей жизни, будучи на 4 Олимпиадах, на каждой из них видела забастовки против Олимпиады. Потому что люди так или иначе выходят на улицу и говорят, а почему меня лично, вот Васю Иванова, не спросили, хочу я Олимпиаду или нет? У меня перекрыли дорогу, я не могу перепаковаться у своего дома, я не могу находиться там, где находился раньше. И вот таких людей против Олимпиады было на каждой Олимпиаде достаточное количество. Они стояли в пикетах, они возмущались. Просто не всегда телевидение это показывало или говорило об этом. Но мы, например, спортсмены, проезжая мимо этих пикетов, всегда это видели. А в Японии это замешано еще с периодом выборов. Видите, что сейчас произошло с Курилами. Вот ситуация с Мишустином, который туда поехал. И какой резонанс,
это тоже не новое, потому что и когда Дмитрий Анатольевич Медведев ездил, конечно, было то же самое.
То же самое. Поэтому у них тоже есть политические циклы, и политики используют в том числе вот эту ситуацию с людьми для того, чтобы немножко взбудоражить своего избирателя и, возможно, сыграть на свои выборы в дальнейшем. У них сейчас такой политический период.
Раз уж если про политику начали, возвращаясь к нашей сборной, с вашей точки зрения, удалось ли нам всем решить вот эту проблему, связанную с допингом и связанную с тем, что вот в каком формате наша команда выступает. И с вашей точки зрения, все-таки вот эту проблему больше политизирует с той стороны, кто санкции накладывает, или мы политизируем тоже, трактуя, почему они накладывают санкции?
Ой, мы выполнили уже всю дорожную карту, которую могли. Может быть, там остались вопросы к Федерации легкой атлетики. И то у меня такое ощущение, что это какая-то уже кормушка для зарабатывания денег, потому что те условия, которые выставлены, очень жесткие, особенно по финансированию расследований, которые там какие-то до сих пор ведутся. А то здесь уже, ну, сколько можно, да? Уже выросло новое поколение спортсменов. Угу. Сколько вы будете наказывать уже ребят, которые уже два поколения по некоторым видам спорта не имеют отношения к тому, что происходило там в 2010 году. Уже там 10, ну, по большому счету, претензии же идут с тех времен, они же не идут только с 2014 года, они же идут намного раньше. Поэтому уже, правда, там, в той же гимнастике уже сменилось там плюс-минус два поколения. Поэтому сколько будет это продолжаться, это не может быть вечно. Можно эту систему спекулировать, манипулировать. Ну, как там, знаете, был Литвиненко, потом были Скрипали, потом Навальный, теперь кто-то еще, извините, что я возвращаюсь в политику. И темы отрабатываются и уходят. А тема допинга уж больно зацепилась. Долго. И она уже и так, и с этой стороны, и с той стороны, и с другой стороны. Видишь, что работает. Видят, что получается, что на аудиторию это работает, потому что спорт все-таки всегда в повестке. Но уже больше некуда, уже все, уже теперь уже предъявлять претензию за то, что государство что-то там якобы манипулировало в их понимании, уже все сделали для того, чтобы исключить влияние государства максимально, даже документально. Потому что, по большому счету, я правда считаю, что государство и не принимало участие в этом во всем. Это там домыслы и пытания, это попытки доказать это и за уши притянуть. А то, что сейчас уже происходит, ну, правда, уже они сами понимают, что это пора прекращать. И даже ряд самих же этих чиновников говорит о том, что все, у меня даже, кстати, были на этот счет какие-то такие очень приятные подозрения, что, может быть, уже и в Пекине нам разрешат выступать под флагом, потому что мы и так все уже условия, какие могли, выполнили.
А вот интересно, в Пекине выступать, то есть мы здесь тоже привязываемся к взаимоотношениям на высшем уровне, в смысле, там, я не знаю, Москва-Токио или Москва-Пекин, или действительно Международный олимпийский комитет, ВАДА и все остальные структуры, они особняком, это наднациональные органы, у которых своя повестка. И мы в этой связи, ну, сделали все, как вы сказали, да, там, доказали, что больше у нас спортсмены чистые, если были какие-то допинговые, все, их нету, и поэтому давайте начнем жизнь с чистого листа. Как-то так.
Ну, несомненно, если бы принимал решение Китай, то мы бы были сейчас со своим флагом 100%. Но принимает решение Олимпийский комитет, принимает решение, как мы теперь видим, даже не Олимпийский комитет, а спортивный арбитражный суд, который выставил, соответственно, нам все требования, которые мы должны исполнять еще в течение уже чуть меньше года. И, в общем, их оспаривать мы не собирались, но та же ВАДА может снизить накал и сказать: вы знаете, мы вообще считаем, что нормально. Договорились, можно России все возвращать. И я допускаю, что именно после Олимпиады в Токио, возможно, без всяких скандалов, без всего, мы же видим, что наши спортсмены, заметьте, выступают уже, вот у меня такие есть ощущения, лучше даже, чем когда их обвиняли в допинге. Посмотрите, какие прекрасные результаты в ряде видов спорта. При этом на прошлой Олимпиаде в этих же видах спорта чуть были похуже результаты.
О, вот оно что. Ну, подождите, все ли анализы сданы, что называется? Мы что-то узнавали уже потом.
Слушайте, не то слово «сданы». Вот я, например, вчера общалась достаточно долго еще с Софьей Великой. И думала, ну, смотрю в WhatsApp, ей хотела поздравления прислать. Думаю, ну, прошли, наверное, телефон она отключила. И набираю ей смс-ку и смотрю, что она в сети. А это был там 12 ночи. Думаю, ничего себе. То есть я же понимаю, сколько это, ну, 12 ночи по, соответственно, японскому времени. Думаю, ничего себе. Вот это да. А выяснилось, что действительно она сдавала тесты 3 раза вчера практически. До там 2 ночи в 3 часа оказалась только дома. А у нее, между прочим, еще одна дисциплина и еще возможность выхода на дорожку и завоевания золотой медали в командном зачете. Поэтому в этом отношении, вот посмотрите, что происходит, да, тоже. То есть контроль жесткий. То есть что-то им не понравилось в пробе, они заставили ее пересдать, хотя раньше бы сказали, ой, нам это не нравится, все, до свидания, потом мы через, не знаю, там, 2 месяца узнали, что там плотность была не та, и давайте ее дисквалифицируем. Нет, они сейчас перепроверили, все посмотрели, сказали, не устраивает, сдавай, иди еще. Поэтому вот она вчера чуть ли не 3 раза сдавала, к сожалению, допинг.
Светлана Сергеевна, как с вашей точки зрения вообще сказался вот этот вот промежуток, то есть олимпийский цикл, будем говорить так, от одной олимпиады до другой, от одного скандала до того, как сейчас все происходит? Как это сказалось на спортсменах, а самое главное, как это сказалось на функционерах российских, которые и в том числе на ответственных за российскую спортивную политику, за российский спорт?
Ну, несомненно, многое пришлось поменять в структуре и в управлении, чтобы вот этих, как они считают, следов государства в влиянии на тот же допинг и федерации было как можно меньше. Понятно, пришлось некую делать реструктуризации, хотя понятно, что там в ряде стран они вообще не переживают на этот счет, но так как нам сейчас пристальное внимание, несомненно, мы все это должны были поменять и максимально отделить государства от там, спорта. Причем, знаете, удивительно, что действительно просто у нас сама по себе система такая. И вот, вот это наша национальная особенность ведения дела или, там, скажем, да, управления спортом. Дело в том, что если мы сейчас нашим людям скажем, как в Америке, что нашим спортом будут управлять только коммерческие структуры, спонсоры и никакого государства, вы представляете, что будет?
Не знаю, кстати.
Ну, то есть наши люди, ну, наши люди не поймут. Они скажут, значит, что государство бросило спорт, все, мы не нужны больше. И у нас теперь только спонсоры дают деньги на спорт. Ну, а мы им за это какие-то там послабления в налогах. Мы не готовы еще даже морально к этому, потому что люди будут понимать, что они... Как, теперь мы все коммертизируем? Каким образом? Потому что в Америке так и есть. Зачастую родители до последнего вкладываются своего ребенка, чтобы он стал олимпийским чемпионом. Ну, вы можете предложить нашему населению такую форму? Боюсь, что никто сейчас это не готов. Вообще,
я думаю, что прежде всего государство поэтому... не готово отдать это все на откуп коммерции. Максимум это спонсоры, которые представляют, значит, или там помогают деньгами на каких-то чемпионатах. Все.
Поэтому вот от нас требовали, они же тоже прекрасно понимают, почему мы выигрываем. Потому что у нас продолжается быть подготовка, в том числе и детей, на государственном уровне. Почему Китай выигрывает? По той же причине. Кому это понравится? Надо наехать на наши страны по любым способам. Ну, как допинг нашли одну из зацепок, где отжать полностью государство, попытаться, да, от финансирования спорта.
Угу. Светлана Сергеевна, здесь еще очень важный момент по поводу, кстати, допинга. Когда были вот эти вот первые скандалы, когда все начиналось, как раз-таки многие в претензии предъявляли российским функционерам в каком плане? Допинг – это тоже часть дипломатии. Ну, то есть американцам каким-то образом удалось сформировать протоколы спортивные таким образом, что часть препаратов оказалось легальным допингом, что называется. Может, кому-то там болячку какую-то написали, может, еще что-то. А у нас как будто бы в этом была проблема, что мы вот не смогли ни про мельдони, ни про что, ни про все остальное. То есть это к вопросу дипломатии. Ведь спорт – это же, ну, это сублимация войны. Действительно, так это как бы с Древней Греции идет. Вот почему все остальные войны принято было останавливать. Но противостояние было, а дипломатия – часть противостояния. Может быть, и в этом слабое звено было, как вы считаете?
Вы отчасти правы, я же могу сказать, констатировать этот факт. Например, там тоже работа с терапевтическими разрешениями на те или иные препараты, которые у нас велась, возможно, не так активно, и мы знаем, что там целые команды астматики или психи ненормальные, и они справки имеют и могут препараты принимать, которые, соответственно, человека расслабляют, и он не волнуется, да, психостимуляторы и так далее. И даже вплоть до чуть ли не до анаболиков, что тоже есть показания принимать анаболики. Просто вопрос, как ты умеешь это делать. Мы никогда этим не заморачивались, но почему-то считали, что это неприлично, и, наверное, и даже второе. Нам эти разрешения не согласовывали. Опять же, все думают, что это делает ВАДА. Это не делает ВАДА. Все было зависело от того, как работает та или иная спортивная федерация наша с международной, потому что терапевтические разрешения согласовывают не комиссия ВАДА, а комиссия при любой спортивной международной федерации. Больше скажу, на допинг, как говорят, ловит. Первоначально ВАДА выставляет вердикт некий, говоря, что вот есть такие нарушения. А окончательное решение – тоже принимает Международная Федерация по тому, каким будет наказание, по какому сроку пойдет человек, да, отбывать его и так далее. Или он извинится, как, например, делают многие страны, каяться, вот надо сильно каяться. Мы же не умеем каяться еще, мы же вот достаточно часто, ну, может быть, было какое-то небольшое нарушение, ну, к примеру, задержался самолет, и спортсмен не успел в систему Адамс дать эту информацию. Мы же опаздываем каяться, а за них уже покаялись, пока они летели на этом самолете опоздавшим, уже все функционеры везде, где надо, написали, да, и сказали, простите, извините, это было недоразумение, а мы будем делать это уже по хвостам бить, когда уже в дверь звонит скрытый допинг-контроль и не находит дома спортсмена, потому что он еще летит на самолете. Поэтому вот эти моменты, которые за это время нас научили быть ответственными и подходить к ним серьезно, да, потому что мы как-то, наверное, безалаберно к ним относились. Теперь мы стараемся все-таки все это контролировать, и жизнь нас это научила. А они это давно отработали. И, видимо, зная, что мы здесь немного безалаберны, нас на этой безалаберности и поймали, по большому счету.
Ну, то есть получается, что вот правила игры установлены таким-то образом в силу обстоятельств. Хорошо, плохо, неважно, но они есть. Мы, согласившись быть часть олимпийского движения, мы эти правила игры фактически принимаем или все-таки не принимаем? И можем ли мы на это влиять? Вот в чем дело.
Практически влиять мы на них не можем, потому что во всех этих комиссиях, опять же, вы говорите про спортивную дипломатию, за многие годы в Советском Союзе все-таки это четко отслеживалось, очень серьезно лоббировалось, и в каждой там спортивной федерации, или в судейских коллегиях, или в разнообразных исполкомах, особенно технических исполкомах, всегда были наши люди. Но вы же понимаете, что так, вот я честно сейчас объективно расскажу, почему, да? Вы понимаете, да, для советского человека было поехать за границу.
Ну, понятно.
Тогда, в те времена.
Да,
конечно,
понятно.
Он с удовольствием понимал, что он хочет участвовать в этом во всем. А сейчас есть много интересантов, которые хотят за свои деньги участвовать во всем этом. Потому что это всегда общественная работа.
А, общественная нагрузка.
Это всегда общественная, конечно. Это ты платишь билеты за свои деньги, ты туда едешь, тратишь свое время. Вот скажите, какое количество людей захотят это делать? Иностранцы это делают, потому что они считают, у них есть такая возможность.
А почему свои-то деньги, если это часть государственной политики? Я не поняла.
А здесь. Это государство как раз не имеет права платить, нам опять предъявят. Это должны спонсоры делать.
А, вот.
Или человек вообще-то должен человек из личного кармана делать со своей зарплаты, вообще-то, на самом деле. Вот он где-то работает, и вот поехал в технический комитет поработать за деньги свои, купил билет и поехал работать. А в советском времени все-таки у нас это благосостоятельная политика, но тогда нам эту предъяву не предъявляли, простите.
А по поводу спортсменов. Помните, тоже было несколько новостей, несколько случаев, когда спортсмены, которые находятся на пике своей спортивной карьеры, они принимали решение поменять спортивное гражданство, потому что, ну, либо флаг, либо все, а век спортсмена короток, так или иначе. И спорт воспринимается для них как часть карьеры. Плюс, конечно, гордость за страну, но в данном случае, видимо, личные какие-то амбиции, они превалировали. Вот удалось эту проблему решить, с вашей точки зрения? И была ли на самом деле проблема, или пара-тройка случаев не считаются?
Давайте говорить честно, вот если мы проанализируем, какие спортсмены все-таки уехали, ну, может быть, за исключением буквально нескольких, это уехали, потому что была очень жесткая конкуренция. Чаще всего на каком-то этапе, особенно даже там юниорском или предвзрослом, они прекрасно понимали, что они не попадают в команду, потому что еще старички не ушли, ну, давайте в кавычках их называть, а молодежи там места не хватает, потому что у тренерского состава объективным причинам, понятно, ставка на тех, кто может заработать медали и кто, в ком они уверены, а не в молодежи, которой еще неизвестно, сможет, не сможет, как она психологически будет готова на Олимпиаде выступить. И несомненно, если мы говорим про Олимпиаду, потому что в чемпионате мира можно было попробовать и побольше людей. А вот с Олимпиадой все-таки это более жесткое решение, и тренерскому составу всегда надо брать на себя ответственность. И когда человек это понимал, он начинал менять страны. Все-таки вот мы же тоже уходили не в Америку или в Европу чаще всего. Это были страны, во-первых, наши бывшие страны нашей республики Советского Союза, или, ну, там, Словения, какие-то такие вот очень нам дружественные там соцлагеря, которые были. И то, это, говорю, опять же, единичные случаи, там, биатлон, еще что-то. Но также были случаи, когда и к нам приезжали спортсмены, которые, кстати, в своих странах оказались же в той же ситуации, что и наши. Ну, например, Виктор Ан, которого списала Корея, будучи трехкратным олимпийским чемпионом, парню сказали, ты травмирован, у нас скамейка запасных 20 человек. Ты нам зачем нужен такой красивый? Хоть ты и бог шорт-трека, как его называли. Да? И тут он написал, его отец написал к нам в Россию, вот у меня есть сын, он травмирован, его никто не хочет, а он хочет выступать в Сочи. Вы возьмете? Не просто взяли, он и нашу команду поднял и привел ее там еще к нескольким золотым медалям, потому что он был так. И также Вик Вайлд, который был двукратным олимпийским чемпионом, который в Америке был... Да, который по сноуборду, который тоже в Америке был так себе спортсмен. Так что
Светлана Сергеевна, давайте после новостей продолжим. Через 3 минуты вам перезвоним. Светлана Журова с нами, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Стрим в Ютубе, включайте канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», но сегодня без парней. Сегодня у нас умная женщина Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Светлана Сергеевна, мы продолжаем с вами.
Да, еще раз, все, кто к нам присоединился, еще раз добрый день.
А, так, 7373948, телефон. Петя просит, не сглазьте нашу сборную еще пару дней, только прошло-то, да и не собирались, анализировали в большей степени даже не их способности, а то, как они выступают, в смысле, там, какая форма и так далее, и под какую музыку награждение происходит. Ютуб-канал «Говорит Москва», там стрим продолжается, пожалуйста, тоже подключайтесь. Так, Котофей говорит, да неужели так сложно создать у нас некую фирму, в которой они будут получать зарплату и работать в олимпийских комитетах, говорит Котофей. Ну, если этого нету, значит, наверное, это сложно. Это к вопросу о том, что как бы грань между государством и чтобы не придрались иностранцы. И, соответственно, чтобы были частники, но они не мешали государству. Как-то так, видимо, такие сложности в организации.
Да, но тут надо понимать, что даже эти компании, они же не захотят резерв готовить. Они опять захотят, чтобы рекламу их компании только звезды делали. Mm-hmm. Поэтому в этом отношении, несомненно, они вряд ли будут всю команду финансировать. Вот в этом-то и сложность. Поэтому, чтобы мы могли создать наш резерв, тут без государства крайне сложно. Да, вот если мы говорим про великих спортсменов, было бы здорово, чтобы в нашей стране не только футболистов поддерживали их зарплатами, а все-таки еще каких-то другие виды спорта, медалиемкие виды спорта, вот, которые мы сейчас видим, выступают, да, вот, а футболисты наши вообще на Олимпиаду не попали на минуточку. А потом вот этот вопрос, почему люди не знают олимпийцев? А почему не знают? Вот откройте сейчас любую новостную ленту.
Открыла, и я даже специально посмотрела.
Вот, буквально там день назад был Карпин, потом, значит, победа там кого-то, опять Карпин.
Вот тебе, а где Олимпиада?
С чего?
Ну, а где Олимпиада, спрашивается, да?
Да, не, можно нажать на ссылочку, Олимпиада отдельная, все новости будут только Олимпиады. Но мы же говорим про приоритеты. То есть в данный момент времени для нашей страны, для наших болельщиков определили приоритет футбол.
Ну, потому что, может быть, у нас...
Несмотря на то, что идет Олимпиада.
Да, может быть, потому что футбол у нас считается национальным видом спорта, все играют в футбол, но мало людей фехтуют, мало людей, соответственно, выполняют упражнения на брусьях и так далее. Это про массовость. Может быть, так, нет?
Ну, вы знаете, при этом мы его все время ругаем, а у нас нету результатов. Всегда смеюсь, что когда национальный, то это тоже такой вопрос. Ну, социальное явление, я согласна. А насчет того, что наш национальный вид спорта самбо тогда. И хоккей, наверное, я бы сказала. Вот это так больше нам по национальности подходит, и как-то нам лучше получается. Но футбол никуда не денешь, это все равно явление, однозначно. Но перемалывать кости, 250 раз создавая новости только про футбол, это тоже не совсем правильно. И нужно как бы все-таки побольше писать и про наших чемпионов.
Давайте теперь еще про новую этику поговорим, потому что она до спорта, по-моему, тоже добралась. Позиция, во-первых, немецких спортсменок по костюмам, которые говорят, что вот они прям оделись в комбинезоны, выступая гимнастки. И, соответственно, штраф гандболисткам из Норвегии, но это был уже их национальный чемпионат, за отказ выступать не в бикини, а в шортах. Потому что они говорят, слишком серьезно нас сексуализируют, и мы хотим, ну, видимо, они хотят закрыться. Откуда это пошло? Это в спорте давно? Это для спорта, для женщин проблема? Или в угоду того, что сейчас у нас новая этика повсеместно, поэтому, ну, вот и до туда добрались?
Смотрите, тут, да, есть несколько сторон у этого вопроса, uh-huh. или там ответ на него. Ну, во-первых, если мы говорим про шорты, то я здесь отчасти соглашусь, потому что, например, я принципиально сейчас не играю в волейбол, хотя он мне нравится. Uh-huh. Потому что если я оденусь как волейболистка в своем возрасте, ну, я буду странно смотреться.
В смысле,
как
пляжная, пляжная волейболистка или из зала? Это другие, у них разные формы.
Форма одежды. Там тоже все... Там тоже все очень так, очень красивенько у них, вот. И да. Вы знаете, в этом отношении у нас же тоже ханжеское общество. Вот почему-то, когда ты был спортсменом, в комбинезоне выступал, это никто внимания не обращал. Как только ты стал там депутатом Госдумы или занял какой-то пост, все, тебе вспоминают твои вот эти вот, ну, скажем, такую открытую одежду. А если, не дай бог, сейчас я начну заниматься волейболом и выйду в таком виде...
Светлана Сергеевна,
250 вопросов ко мне, как помните, с той учительницей. По плаванию, да, которая вот, если бы она была учителем физкультуры, то бы ей плавать разрешили бы в купальнике. Она учительница литературы, нельзя уже выставлять в соцсети фотографии в купальнике.
Но мы же не должны идти на поводу у ханжей.
А, к сожалению, приходится, и получается так, потому что тебя загнобят везде, в сетях, начнут реально троллить, это просто ужасно, не каждый человек готов к этому, даже я, да, например. Смотрите, а про купальники.
Да.
Одна из первых купальники вышла Яна Батыршина, гимнастка наша прекрасная, чемпионка мира, призер Олимпийских игр, очень-очень давно в гимнастике. Так, художественный. Потом выходила Алина Кабаева. Поэтому давайте, если мы говорим, кто был, скажем, прародителем вот этого одежды в купальнике, не в купальнике, вернее, а в комбинезоне. В комбинезоне, да. Они вышли в комбинезонах. И это было красиво. Они, наоборот, показывали красоту. А сейчас говорит, что это, наоборот, какой-то сексизм убрать
нет,
его.
Они как раз, нет, сказала, наоборот, как... немецкие гимнастки сменили купальники на комбинезоны.
Комбинезоны.
Делают... Да.
А
ну,
наши девочки говорили, что купальник еще лучше выражает женственность.
Вот, а теперь-то говорят, что ее надо скрывать, а то слишком серьезная сексуализация происходит.
Мне кажется, они что-то вуалируют. Я честно скажу, если спросите про конькобежек, всегда все скажут, в купальнике это супер. Ой, в комбинезоне, в которых мы выступаем, это супер, это просто супер.
Ну да, потому что они-то как раз вот сейчас, если посмотреть, немецкие спортсмены, гимнастки, именно спортивные гимнастки, они в комбинезонах, то есть у них ноги тоже закрыты, а сейчас мы вот в редакции у нас тоже трансляция Олимпиады идет, и как раз и наши спортсменки выступают все в купальниках, но такой проблемы нету. А в данном случае все-таки с вашей точки зрения спорт должен стремиться к некой, ну, простите, гендерной нейтральности в плане того, чтобы ничего нигде не выдавало никого, и как будто бы это не будет отвлекать от тех способностей, которые от того мастерства, которое транслирует сам спортсмен. Может быть, такая логика?
Я знаю причину, почему все-таки не в комбинезонах. Как говорят, судьям лучше видно, как спортсмен выполняет упражнения. Вообще выполняет упражнения. Оно виднее. Просто, возможно, если они это будут делать в комбинезонах, то это будет немножко судьям тяжело оценить. И сами же спортсменки, возможно, потеряют в каких-то баллах, если все не будут выступать в комбинезонах. Когда будет на контрасте одни без комбинезонов, другие в комбинезонах, возможно, преимущество будет у тех, кто все-таки остался в купальниках, потому что будет виднее судим ошибки или, наоборот, плюсы, вот, которые, как я слышала, по крайней мере, из профессионального сообщества, что дело заключается именно в этом.
Но вот Эндрю говорит, он уже признается, меня отвлекают откровенные одежды спортсменок, очень отвлекают. Так вы, может быть, подождите, вы смотрите-то какой-нибудь пляжный волейбол не ради ли того, чтобы полюбоваться красивыми действительно спортивными фигурами? Или вы прям серьезно болеете там, что один забил, что другой какой гол забил. Но это же все взаимосвязано. Спорт — это же тоже про красоту, и тело про красоту. Первые Олимпийские игры вообще голыми выступали. Если историю
не хочу,
вспомнить.
Вы знаете, да, не хочу сейчас вспоминать, может быть, там уместно это или нет, Олимпиаду 36-го года. Угу. Был снят гениальный фильм в то время про спорт. Так. И как раз про красоту спортсменов и тела. И там много было даже в те времена именно про демонстрация того, что насколько это красиво в смысле мышц и вот все, и у женщин, тело. И у мужчин.
Угу. Другой момент есть тоже, который, видимо, какой-то новой этики касается или гендерного равноправия в спорте. Потому что Татьяна Навка высказалась довольно серьезно, выразила недовольство тем, что существует мужская художественная гимнастика, появилась она не так давно. И соответ...
Не совсем так.
Почему не совсем так? Ну, имеется в виду, что, как бы так, могут ли мужчины выступать в художественной гимнастике? Давайте так, то, как это сейчас выглядит.
Нет, не совсем так преподносится информация, давайте ее
поделим. Давайте по-другому, пожалуйста.
Немножко разъясню. Художественная гимнастика достаточно давно уже развивается в той же Японии. Так. И в показательных выступлениях мужчины в мужских костюмах, мужские программы художественной гимнастики для мужчин, а не пародия женщин с женскими элементами. Это две разные вещи. Ведь вот Татьяне Навке начали предъявлять балет мужской. Но мужчины не выходят в пачки и не танцуют Кармен. Они танцуют мужские партии, возможно, даже с намеком каким-то, тот, который подразумевают люди, когда вообще обсуждают эту тему. Но они танцуют мужские партии, это смотрится великолепно, да, то есть мы же не предъявляем к ним претензии. Они же не танцуют «Лебединое озеро», пытаясь передразнить женщину, это пародия. Вот есть разница между мужской художественной гимнастикой, когда это не будут элементы, которые мужчины попытаются сделать как женщина, у них не получится так же красиво. Вот давайте сразу говорить, не будут руки так работать, не будет гибкости такой, не будут красиво ноги смотреться, ну правда. А мужчина, который на видео, он вообще еще и в купальнике. Я вообще думаю, что это видео, скорее всего, давайте честно говорить, есть такие олимпийские игры среди геев, вот сейчас я, наверное, сейчас мозг взорву всем, которые проводятся раз в 4 года. Наша команда в 2018 году была представлена 51 спортсменом, в которой завоевали 9 медалей, 6 золотых из них. Их не посылала Россия, есть специальная организация, которая у нас внутри страны есть, она послала вот этих участников, потому что государство не послало туда команду, хотя запрос такой у этих Олимпийских игр был. Вот давайте честно, я так допускаю, что эти кадры оттуда, но там, понятно, да, специфика, там они и пародируют женщину, там так и должно было быть. Вот мы говорим о создании художественной гимнастики, если она будет мужской, но мужской, да, вот ну, прям но... по-другому.
Хорошо, ну да, я уже вижу, я погуглила, я сейчас не знала, что существуют такие гей-игры, международные спортивные соревнования, причем у нас 16+, там все законы и так далее, на всякий случай, просто мы уже не знаем, откуда это взялось, но есть спортсмен, который там поддержал Навку, говоря, что оказывается художественная гимнастика есть японская, есть испанское направление, конечно. А там вот она действительно по правилам такая, и никто не выходит, значит, в тех самых таких вот в купальниках, имитирующих женский спортивный наряд.
Конечно, но именно
есть,
так.
Но здесь есть еще другое. То же самое синхронное плавание, где мужчины тоже появляться начали потихонечку. И у нас, по-моему, уже есть такие дуэты, есть. Выступают. Были люди, которые противились тому. И вот важно понять, как трансформируются Олимпийские игры, когда вот где эта грань, как ее понять, что раньше не было такого направления, мужская художественная гимнастика появилась. Кто-то возмутился, неважно, без разбора, из вот команды это было игры для геев или это обычные. Обычные игры были, мало разбираются в этом. Потом появились синхронные пловцы, мужчины тоже. И тоже вопрос, а можно им, и почему им стало сейчас можно, а раньше было нельзя? Но то же самое можно рассуждать таким образом про...
Про парное катание, в фигурном катании.
Нет, мужчина, там мужчина, у него именно мужская роль, понимаете? Там вот там у него мужская роль совсем. Я говорю про многоборье. Вот я, например, в детстве занималась толканием ядра. И я понимаю, что сейчас рассуждать, а почему женщина, которая в многоборье, она там есть, а место ли ей там? Это вот про то же самое, наверное. Ну, то есть, если женщине можно метать молот, толкать ядро, метать копье, почему тогда возникает вопрос сейчас, вот эти вот возмущения про мужчин в художественной гимнастике или про мужчин в спортивном, в синхронном плавании?
Да, я только, чтобы не одевать женский костюм. Все остальное, говорю, вот это нормально, потому что мы же понимаем, когда мужчина одевает женский костюм в художественной гимнастике, он, понятно, что транслирует. Он не транслирует спортивные ценности, он немножко другое транслирует. И всем хочет сказать об этом, да, заявить. Это его, ну, скажем, такой вот coming out, да, и он вот это только. А все остальное, я говорю, что это может быть, но не надо, вот, ну, можно же, у нас же есть вольные упражнения в спортивной гимнастике, и там выполняют мужчины спортивные упражнения, и это же, кстати, и красиво, и эстетично, есть танцы мужские, никто же там не одевает, опять же, женские платья и танцует в женских платьях. Я думаю, что возмущение Татьяны Навка и тот, кто ее поддержал, было только в этом. Стразы там, еще что-то, ну, то есть то, что, может быть, там не нужно. Мы же знаем, что даже слушайте, мужская акробатика, какие-то там виды, да, фитнес тот же, где тоже много, казалось бы, от танца, но там есть и мужские элементы, и в гимнастике художества тоже их можно найти. И, кстати, снаряды подобрать, может быть, не ленточка, ну, она более смотрится по-женски как-то, да, а там есть палки, там есть еще какие-то другие предметы, с которыми мужчины супер круто выступают. И очень это зрелищно и красиво.
Ну, просто да, здесь уже, правда, говорят, а как же, значит, парное катание, там у мужчин тоже есть в костюмах и блестки и прочее. Важно понять просто, где грань, кто ее определяет.
Они в штанах.
А, это они важно, в смысле, что они не в юбке. Боже мой. Вот оно в чем дело. Просто действительно мы же сейчас, ну, в такое время живем, когда вот если там женщина-тяжелоатлетка, штангистка существует, вот, а насколько это женский вид спорта, тоже рассуждали. Но такого, скажем так, резонанса это не вызывало. Или вначале тоже вызывало, тоже, скажем так, спорт довольно консервативен и, наверное, не приемлет, когда туда что-то новое вносится, нет? Нет такого?
Несомненно, это вызывало первоначально тоже споры, но при этом заметьте, вот, кстати, ну, там, я не буду про штангу, но про тот же там бокс или хоккей мужской, женский, да. Или футбол женский. Еще в позапрошлом веке все женщины в это играли. Я вам больше скажу. Сейчас был бы Пьер де Кубертен, он бы, конечно, там просто с ума сошел от того, что он сейчас увидел бы. Так вот, почему почти там, да, вы знаете, да, там, да, 36-го года вообще женщины не воспринимались в спорте, в принципе, в олимпийском. И почему? Из-за одежды. Потому что они были раздетыми. И понятно, что никакой аристократ своей девушке не позволит своей жене будущей или невесте. Есть в таком виде выступать. Да. Поэтому как раз хоккей, далее другие виды спорта, где были женщины одеты, они-то как раз и могли заниматься. А вот в других видах спорта как раз этой возможности не было. При плавании очень долго нельзя было. Художественная там спортивная гимнастика тоже долго не могла, потому что они были раздеты.
Демонстрация тела,
и как только, да, и как только вот эти все тенденции сменились, тогда стал женский спорт, вошел в олимпийскую семью. А до этого не пускали категорически. Там только несколько видов спорта, в Конечно, могли выступать в длинных юбках с длинными рукавами, исключительно в платье. Поэтому в этом отношении женщинам пришлось преодолеть очень серьезный путь для того, чтобы пробить себе дорогу, просто даже в женских видах спорта сделать женскими. Так вот, здесь сейчас, правда, но опять же, женщины тоже, смотрите, даже когда они выступают в мужских категориях, они же тоже брюки не одевают, ну, там чаще всего. Но, в общем, это знаете, это как, это очень такой сложный спор, и мужчины, наверное, больше возмущались, когда женщины начинают заниматься мужскими видами спорта, понимая, что это, наверное, вредно для здоровья женщины, что там поднятие тяжестей, для нее это может быть там вредно. Но, опять же, наверное, медицина, которая сейчас восстанавливает спортсменок, подготовка этих спортсменок не наносит такого вреда, как, наверное, того казалось, есть. И все говорят, ей же еще рожать, знаете, как говорят у нас в таких случаях.
Да.
Но сейчас это уже все далеко сменилось на то, что ну, нормально уже воспринимается.
Ой.
Занимается, вроде как, может быть, кроме штанги. Еще я думаю, что есть те, кто сопротивляется. Вот. А вот художественная гимнастика мужская, она может быть, но мужская еще раз, вот, наверное. Их синхронное плавание, опять же, они же не будут делать женские упражнения, они будут делать свои мужские сложные. Кстати, это может быть очень интересно. Когда будут мужчины, программа будет так создана, такие правила, где упражнения, которые они будут выполнять, будут мужскими, а не глазки строят друг другу.
Да, я как-то не замечала, чтобы и спортсменки сами друг другу глазки строили. Такого не было там, не до этого. Кстати, женская сборная по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командное соревнование. 6-я золотая медаль российской команды на играх в Токио только что.
Вот. Я вам потому что мужчины наши вчера выиграли, и 25 лет не было этой медали, они вчера плакали, они вчера радовались, девчонки эту эмоцию словили, большие молодцы, поздравляю, это правда очень круто, и это здорово.
А новые виды спорта, которые зарегистрировал Международный олимпийский комитет, там в том числе и чирлидинг, кстати, те самые
и
барышни.
Самбо.
И самбо там есть, да.
Смотрите, да ну его...
Там есть еще...
Черлидинг отметаем, я хочу самбо.
А почему черлидинг? Нет? Про черлидинг нет?
Нет, ну я, слушайте, но он, во-первых, не будет, скорее всего, никогда олимпийским, а
нет,
вот
его признали, подождите, они могут участвовать, все.
Олимпийский... Они могут, если их... Нет, это не...
Почему? Олимпийский...
Не совсем так. Это должны еще организаторы включить. Нет, нет, они должны включить их в программу. Просто признали, что они в олимпийскую семью входят, но организаторы соревнований еще должны потом
получить
это
разрешение.
Это просто Олимпийский комитет признал эти виды спорта.
Но да. Здесь, получается, МОК
это
признал
самбо. Это не значит, что на следующей Олимпиаде мы увидим черлизинг. Нет, это не так.
Но самбо увидим, возможно.
Тоже не факт, тоже не факт. Очень много условностей, они же знают, что это наш вид спорта, созданный в России. Понимаете, да, как политически будет тяжело им принять это решение, но приговоры такие есть, желающие уже и другие страны, если нас поддержат, а не только Россия одна будет топить за эту тему, то тогда, конечно, я думаю, что может самбо оказаться. Но, кстати, из этого всего списка, который вот сейчас из 6 видов спорта новых появившихся, якобы, ну, у самбо больше всех шансов.
Просто здесь интересно, на основе чего принимается решение, когда тот или иной вид спорта признается уже на уровне Международного олимпийского комитета с перспективой участия.
Стараются, они аргумент приводят, что массовость, что вовлеченность людей в этот вид спорта, развитие в мире его, интерес молодежи, как скейтборд, например, появился, или там... хай-пайп в сноуборде, да, когда там прыгают, скачут, вот какие-то такие виды экстремальные, потому что экстремальные виды стали очень популярны, молодежи это интересно, и олимпийское движение решило двигаться в эту сторону, зрелищности добавить. Поэтому они начинают скалолазание, например. Я вот очень, например, хочу, чтобы зимнее скалолазание попало в олимпийскую программу, нас там чемпионов мира очень много. Но опять будет палить. Раз россияне там выигрывают, не факт, что он попадет в олимпийскую программу. А вы знаете, какой был ажиотаж? У нас была сосулька, так называемая, в Олимпиаде в Сочи. Да. Я помогала организовывать вот этот...
Пять секунд
у нас
осталось.
Очень много хороших... Да. Вот она была самым популярным объектом для людей, которые лазали там. Очень было интересно.
Светлана Журова была с нами, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Светлана Сергеевна, спасибо, ждем вас снова. В том числе и в студию.
Побед нам в Олимпиаде.
Ура! Далее программа «Провиант. Новости». Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра.